Здравствуйте. В России в 2012 году в законе об образовании появилась новая форма обучения – семейное обучение. И за прошедшие годы количество детей, не севших за парты, возросло до 100 тысяч. У нас в студии сегодня гости, которых я с удовольствием представляю. Это Марина Валерьевна Ковалева, по образованию логопед-дефектолог и организатор классов семейного обучения. И Марина Александровна Романова, учитель английского языка и тоже организатор семейных классов. А тема нашей сегодняшней беседы, которая нам всем очень интересна, это русская классическая школа. Она уже у многих на слуху, и многие о ней говорят. Хотелось бы начать все-таки с истории вопроса. Что это, как начиналось и как вы попали вот в эту систему?
Ну, знаете, приходит на ум, вот у меня такая история. Она произошла, ну, как бы ее сделал, эту историю, наш современник, итальянец. В своем родном городе итальянском он купил в пакетике там какое-то количество вишни. Зашел в парк своего родного города, подошел к скамейке и положил этот пакетик на эту скамейку. Дело было то, такое время, когда было большое количество людей в этом парке. Вот. И он стал делать очень странную вещь. Он доставал по одной ягодке, вытаскивал косточку, бросал в урну, которая рядом со скамейкой, шел на какое-то расстояние на полянку и выкапывал ямку и садил туда это сочную, эту вкусную мякоть.
Мякоть ягодная, да. Без косточки.
И вот так он проделывал молча много раз. То есть вытаскивал косточку, выбрасывал ее, сажал мякоть. Люди стали обращать на него внимание. Что это такое? Что происходит? Что человек делает? Кто-то ухмыляется, кто-то уже у виска покручивает, кто-то посмеивается, кто-то в недоумении на него смотрит. А он проделал с каждой ягодкой одно и то же действие. А в итоге он хотел показать наше теперешнее образование. То есть образование страдает не только у нас в России, к сожалению, но и во всем мире. И вот он так показал, что
простите,
мы...
Простите, Марина Валерьевна, перебью. Это когда случилась история?
Ну, это наш современник. То есть я не могу, я подробности не помню, а как бы рассказываю суть. Да, и получается так, что то, что сейчас, какие зерна как бы мы садим, они очень мало дают плодов таких полезных и нужных. И организаторы русской классической школы обратили на это внимание, конечно же, и стали изучать литературу. То есть они не стали разрабатывать новые методы и искать какие-то новые методики, да, чтобы обучать своих родных детей. А они стали искать клад, можно так сказать. Как бы образ такой вот у меня возникает, это искать клад. Они спустились в пыльные недра библиотек и стали доставать труды Ушинского. Советский педагог и пчелка и поляк, учебники арифметики, методики были замечательнейшие. Что Алтушкина Татьяна Анатольевна, одна из организаторов русской классической школы, она рассказывает, как она брала методику «Пчелка», и слезы наворачивались на глаза, она читала ее как художественную литературу, вся, как говорит, чумазая, грязная. Они шли с этой библиотеки, все пыльные, и читали эти методики, которые... Они были удивлены, как можно, оказывается, обучать детей. Как легко, просто и доступно, и радостно детям было бы учиться, если бы мы занимались по таким методикам. Вот как бы с чего началось это.
Я вас правильно поняла, что даже чтение методической литературы доставляет удовольствие.
Большое удовольствие, что мы сейчас и делаем, да. Вот, ну, это как бы начало истории, и вот эти люди, которые достали не только клад, а природные ископаемые, да, которыми они делятся.
Основатели русской классической школы, когда начали этим заниматься, это случилось с введением вот этой семейной формы образования?
Нет.
Раньше?
А это, да, в 2000 году, да, они начали это. И уже получается столько лет, уже как бы достаточное время, уже были выпускники в прошлом, позапрошлом году по этой школе, да, которые показали очень хорошие, серьезные результаты.
Скажите, пожалуйста, вот давайте поговорим тогда поподробнее о концепции самой. Что она собой представляет? Концепция русской классической школы, чтобы нам было понятно.
Образовательная система русской классической школы базируется на трех законах педагогической деятельности. Это в первую очередь природосообразность, культуросообразность и осознанность. То есть от простого к сложному. Для ребенка понятно все, начиная с дошкольной даже подготовки, начиная с простых азов, никаких научных терминов, а знакомая перцепция, как говорится, да, узнаваемые тексты. Это сказки, русский фольклор, быт, который окружает ребенка, начиная с домашних вещей, заканчивая там вот уже окружающим миром. То есть так он знакомится с окружающим миром. И все это системно и понятно. Вот. Культура сообразности, что очень важно. Образовательная система русской классической школы дает нам такую возможность пронести традицию и культуру, и быт нашей нации, страны, да, вот, в образовательной системе. То, чего нет практически ни в одной уже программе школьной.
Природосообразность. Да, то есть учитываются психическое здоровье ребенка, возрастные особенности ребенка. То есть те методы, которые используются в этой программе, они доступны детям. То есть дети могут понять, что происходит, да, и как они с какой любовью это делают. И как бы важный показатель – это то, что дети любят учиться. И эта любовь не уходит, желание не пропадает в учебе. Мы убедились, вот в этом году я первый год только работала с детьми начальной школы. И я видела на протяжении всего года, когда дети прибегали с удовольствием, с желанием учиться, и они самостоятельно делают уроки. Что родители не сидят с ними, им не помогают. Это опять же вклад вот тех методов, да, использование тех методов, которыми богата эта школа.
А скажите, пожалуйста, а вот, допустим, учебники русской классической школы, они кардинально отличаются от учебников, которыми пользуются обычные образовательные наши школы?
К сожалению, да. Потому что даже визуально посмотрев, да, на вот эти тетради, на учебники, можно выделить цветовую гамму спокойную, соразмерно дающую материал, посмотрите, да. Рисунки все здесь изображены только вот в цвете сепия для спокойного природосообразного восприятия ребенка. Вот, это тоже учитывает, заставляет мозг работать. У нас нет здесь ни фей, ни гномиков, ничего. А животные изображены, да, только в естественных своих
видах.
Да,
да. Да. То есть здесь нет отвлекающих никаких моментов. Тут нет ярких красок, то, что детей отвлекает. Вот. Они, когда читают, они сами должны это представить. То есть здесь развитие воображения ребенка.
Все учли, вот, разработчики, да.
То есть нет вот дополнительных ненужных иллюстраций. Все здесь направлено на то, чтобы вот развивать ребенка и настраивать на нужный лад, на нужную работу. То есть здесь дети трудятся. Хоть и говорят, как бы даже, да, что особенно в дошкольном возрасте нужны игровые методы обучения, здесь программа построена так, что дети трудятся. То есть они уже с 4-летнего, с 5-летнего возраста понимают, что учеба – это особый труд. Ну, интересный труд. То есть, опять же, да, интерес постоянно здесь поддерживается.
Им скучно не бывает. Всегда идут с желанием на занятия.
Ну да, вот как раз затронули тему, да, картинок. Как раз-таки бытует мнение, что вот интересно, это когда зрелищно, когда красочно, когда кто-то посмотрит и скажет, ну а как ребенка может заинтересовать вот этот учебник? Вот о каком интересе вы говорите? Мне кажется, я подозреваю, о каком интересе вы говорите, но все-таки
да,
поясните,
да,
пожалуйста.
Да, все-таки о сути, да, о тех слов, которые здесь. Дети, когда читают, сразу с самых первых слов мы учим их понимать прочитанное. То есть за словом к кроется что-то большое, что-то значимое, что-то знакомое ребенка. А если вдруг встречаются слова, которые незнакомы, то мы, конечно же, им можем показать фотографию непонятного, да, слова, неизвестного. Дети могут рисовать. То есть педагог может уже потом своими какими-то способами уже помогать ребенку понять значение этого слова, да, развивать воображение.
И прекрасно раскрывается этимология слов. Вот словесность, этого нет практически ни в одной программе дошкольной подготовки. Воспитательный аспект, да, и вот осмысленное чтение, неторопливое в соответствии с возрастом ребенка чтение. И вот это им очень нравится.
Ну, вы знаете, сейчас в школах тоже появился предмет, который так называется – смысловое чтение. Педагоги, конечно, сначала воспринимали в штыки и говорили, а что ж мы до этого учили, без смысла, что ли, без всякого. Но тем не менее, смысловое чтение. Скажите, как коррелирует, как вам кажется, вот это вот школьное обычное смысловое чтение с тем, о чем говорили вы сейчас? Может быть, не стоит, простите, городить огород, да, я так как скептик закоренелый, да, русская классическая школа. Достаточно взять обычную нашу школу, просто вводить в нее какие-то такие вот смыслообразующие вещи.
Вот все-таки не зря образовательная система говорит о том, что все в комплекте идет. Когда разработчики пришли в Министерство образования и предложили весь комплект, ОМК, учебно-методический комплект, им предложили также разграничить какие-то, взять части, использовать их в образовательном процессе. Но Ушинского нельзя разрезать, дробить, да, скажем, пчелка тоже как бы отделить. Если там настолько все взаимосвязано, если текст про листики они читают, в русском языке они про листики пишут, знакомые предложения, по арифметике считают листики. Это ребенку настолько нравится вот эта простота.
Вот это и есть смысловая картинка, которая должна сложиться, что мы все об одном. И тогда мы можем избежать этого вот спорадического такого вот мышления, дискретного мышления, так скажем. Тут я с вами согласна совершенно. А вот скажите, учебники, вот вообще вся система, да, образовательная, она может применяться только в системе семейного обучения или в обычных общеобразовательных школах тоже?
Конечно же, она создана для общеобразовательной школы. И было бы очень здорово, если бы стоял гриф государственный, да, было
то
разрешено.
То есть эти замечательные книги, да, не имеют грифа, рекомендованные Министерством образования.
Да, к сожалению, это так. И поэтому сейчас люди как бы стараются ввести либо в семейное образование брать, да, либо объединиться классами и малыми группами, чтобы работать по этой программе.
А какова причина? Это важно тоже. А результат? Вот у нас звонок поступил тоже недавно. Семья звонит и говорит, срочно, где обучают этому в Новосибирске, скажите, потому что мы пришли...
Обучают в этой системе?
Это, да, детей начальной школы по системе русско-классической школы. Потому что мы обратились в самую сильную гимназию, она сказала, мы принимаем вот детей с базой, начальной базой русско-классической школы, потому что результаты очень высокие. И из православной гимназии, сказала она, мы берем очень хорошо подготовленные дети. И по русской классической школе. Вот эти две категории детей с прекрасной подготовкой, с устным счетом, с чтением, с осмысленным, с быстрым.
Хорошо. А скажите, в Новосибирске сколько у нас вот школ или вообще по стране у вас есть такая информация, которые работают вот по этой образовательной системе,
да,
русской классической
100,
школы?
Да, около 100 школ.
По России?
Это, по России, да. Практически во всех городах уже есть. Либо школы, либо центры, либо какие-то семейные такие вот центры, которые переходят на работу вот по этой программе. И, конечно же, масса родителей, которые работают и учат своих детей по этой школе. Потому что проект, да, вот, то есть они настолько помогают всем, как вот, я не знаю, миссионеры такие в образовании, да, которые несут грамотное, правильное обучение, вот эти методики. Они, организаторы, разработали по каждому предмету вот такие учебные методические пособия. То есть для учителя все настолько просто, понятно. Каждое занятие расписано.
Вопрос-ответ.
Да, все вопросы-ответы. На что обратить внимание. То есть здесь нет, получается, такой бумажной работы, бумажной волокиты, которая есть, сейчас присутствует в школах, да, у учителей. Мы все это знаем прекрасно. Вот здесь родители все свое внимание отдают детям, все свое сердце несут детям. То есть они не растрачивают себя на какие-то, значит, на составление плана урока. Также они настолько доступны и понятны, эти методички, что по ним могут работать и родители, не имеющие педагогического образования. Да.
Поэтому вот для семейников
это, поклон. Это еще
драгоценность.
Да. Скажите, а какие предметы, вот мне как учитель английского языка, и вот коллеги мои, тоже вопрос тогда к вам, да, по системе вот этой русской классической школы предполагается изучение иностранного языка или нет?
Да, Ушинский говорил о том, что сильно с раннего детства, я тоже, когда перешла, после рождения детей, начала искать вот эту самую лучшую систему, программу, да, для своих детей. И вопрос изучения английского языка тоже для меня вставал. Почему дети не успешно учатся по общеобразовательным программам в учении иностранным языкам в школах? Почему обращаются к репетиторам и идут на платные услуги? И у всех, всем задавала вопрос, какой твой самый любимый предмет? Ну, они отвечали, какой нелюбимый русский язык. Для меня всегда это вызывало какой-то... Почему русский язык нелюбимый? Ведь это мы иностранные изучаем на основе русского. Если они не полюбят свой русский язык, то есть и изучение... Это филология, то есть, да, на основе русского языка. И я начала искать, где самое преподавание лучшего русского языка. И вот нашла русскую классическую школу. И потом, далее, когда у ребенка формируется правильный речевой навык русских звуков, и когда уже сформирована речь красиво и грамотно, тогда уже можно постепенно начинать.
И когда это? Третий класс, четвертый, пятый?
Сами организаторы рекомендуют с четвертого класса. То есть у них частная школа, так и называется, русская классическая школа в городе Екатеринбурге, и у них английский язык идет с четвертого класса.
Замечательно.
Я представитель с пятого класса начала изучение английского языка, высшее образование по английскому языку.
Я тоже начинала в пятом классе. Но да. Я думаю, что четвертый, пятый – это нормально. Вот раннее обучение со второго, когда правильно говорить, еще каша, собственно, и тут логопед с нами еще присутствует, когда каша из звуков родного языка, то иностранный на это, конечно, никак не положить. Ну что ж, может быть, вы нам как-то можете показать, как все это действует, чтобы вам предметно уже это самое говорить о том, вот я вижу, тут у вас чернильница, да, вот ручка перьевая. Это же не случайно, наверное, здесь прописи. Потому что я вот поясню, когда мой средний сын, мы ходили на подготовительные занятия, это была совершенно замечательная педагог. Она говорила: родители, сидите здесь, вот, чтобы вы видели, что я с детьми делаю. И, то есть... Она нам объясняла, как должна быть развита рука, что рука сейчас не развита до половины буквально ладони, что нужно играть в мячики. В общем, очень много было всего. Вот. И как раз-таки она говорила про прописи, про то, что вот рабочие тетради в английском языке или в русском – это смерти подобно. Должна быть тетрадочка, как у нас раньше, за 2 копейки, и мы в ней пишем «ушки, ушки у зайки на макушке». Да. Вот это вот как раз и серия вот этих прописей. И я как раз здесь примерно это же вижу. Расскажите нам, пожалуйста, насколько это важно?
Письмо – это отдельная история в русской классической школе, которую любят. У нас даже из подразделений есть курсы каллиграфии, обучение каллиграфии. У нас, то есть, несколько разделов. Это начальная школа, дошкольная подготовка, курсы каллиграфии, экскурсии, мероприятия, методические встречи. Да? И вот каллиграфия тоже занимает достаточно большое место. Мы ее очень любим. И многие дети, и все дети практически, да, занимаясь каллиграфией, начинают любить писать то, что сейчас не любят дети делать, потому что шариковой ручки в русской классической школе нет. У нас есть только карандаш мягкий, далее механический тонкий, а потом уже вот достойным людям, да, даем перо.
И не только это, у нас еще деревянные дощечки, и мелом, дети сначала по дощечке пишут. Да, да, очень интересно. Да, синие дощечки.
И прекрасные прописи, которые помогают ребенку развить чувство эстетики, любовь к письму. То есть, да, и мы знаем, что каллиграфия влияет на развитие мозговой деятельности прекрасно. И тут в этой образовательной системе оно присутствует.
Можно добавить еще ложку меда к теме каллиграфии. Небезызвестный нам Стив Джобс, когда поступил в университет, проучился полгода и понял, что все деньги, которые заработали его приемные родители, рабочая семья, уходят на обучение. Он не мог этого позволить, он отчислился. Но, когда, говорит, я ходил по этому университету, я видел, какими прекрасными шрифтами были написаны таблички. Я так увлекся каллиграфией, что я пошел на курс каллиграфии. Я тогда не знал, зачем, мне это просто нравилось. Но если бы я тогда этого не сделал, то мы сейчас не имели бы тех замечательных шрифтов, которые мы имеем. Поэтому еще раз, да, хвала каллиграфии. А почему Министерство образования не дает такой гриф? Может быть, разработчики просто не обращались за этим?
Конечно же, они обращались. И вообще ни одна дошкольная подготовка, ни одна программа, образовательная программа не имеет такого аспекта, как воспитание и духовно-нравственное развитие ребенка.
Но во ВГОСах прописано.
Да? В ГОСах прописано, да, но, к примеру, вот таких страниц в учебниках уже нет. Посмотрите, да, тут изображен у нас Иисус Христос, написано: «Господь Иисус Христос часто говорил ученикам своим: мир вам». Дети воспринимают это естественно, и разговаривая с этим, мы углубляемся в наши корни, в наши духовные традиции, которые, на которых были воспитаны наши бабушки, прабабушки, дедушки.
То есть вот похожие иллюстрации стали камнем преткновения.
И да, и вот
одним из. Конечно же,
и тексты.
Да, тексты. Потому что в детском мире, конечно же, и в родном слове изучаются православные праздники.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что у нас в стране около 100 школ, которые перешли на эту систему. Вы, мне кажется, упоминали Татарстан. Страна с мусульманским вероисповеданием подавляющим. В каких школах там? Это только ли православные гимназии, вот, где можно свободно говорить о Боге?
Не только. Центры разные, которые прикрепляются официально к общеобразовательным школам, тоже используют. И люди разных вероисповеданий берут эту общеобразовательную систему в применение, потому что она доступна и очень... Хорошо.
В Симферополе полностью вся школа переведена на русскую классическую школу. Да, но это, опять же, директор сама, она искала, даже подбирала таких педагогов, горящих сердцем, да, и подкладывала им эту программу, показывала ее, искала таких педагогов, которые бы восприняли ее и поняли ее, и захотели бы по ней работать.
В Москве, и,
да, в Москве также.
При
институте юстиции, да. Юстиции открыта школа большая, где дети учатся бесплатно по этой программе.
Я правильно понимаю, что не все педагоги обязательно верующие? Это могут быть совершенно светские педагоги, которые принимают эту программу? Или все-таки подавляющее большинство люди верующие? Те, кто работают в системе русской классической школы?
Статистику такую не проводили.
Ну, то, что по вашим наблюдениям.
То, что по себе можем
сказать. Мы встречаемся за 2 года вот уже с людьми. Это люди одухотворенно ищущие. Они вот... Это не просто пришел человек отработать и получить какой-то результат. А это люди творческие, в первую очередь. Я с такими людьми встретилась за все это время, что я поражаюсь, насколько притягивает вот эта
программа. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть мы не говорим о какой-то узкой конфессиональности. Мы говорим, да, действительно о педагогике, настоящей педагогике. Педагогике отечественной педагогики, педагогике Сухомлинского, Ушинского. Это люди, могут быть разные вероисповедания. Они говорят не... ничтоже сумнявшиеся о духовно-нравственных ценностях. Они понимают, что стоит за духовно-нравственными ценностями. Если они прописаны во ВГОСах, то мы это дело будем делать действительно всей душой и всем сердцем. Это люди, которые болеют. Таких педагогов, к счастью, много и в общеобразовательных школах. Вот такую небольшую хотя бы статистику.
В этом году у нас были набраны 3 класса, вот у меня лично. Да? Классы небольшие, там по 4, по 5 детей всего. Это 2 класс, 3, 4. Хотя организаторы не рекомендуют 3, 4 класс детей без подготовки набирать, но мы все-таки взяли на себя смелость. Было желание родителей, было мое желание. У меня ребенок в третий класс переходил в прошлом году. И мне хотелось как бы для своего сына создать этот класс. И вот сейчас ребятки, вот сегодня у них последний день выпускной, они, несмотря на ситуацию, все-таки собрались вместе. Сейчас, пока я здесь, они там празднуют окончание учебного года. Вот. Ребята очень успешно сдали все аттестацию, все довольные, все счастливые, все легко освоили эту программу. Конечно, пришлось, особенно по арифметике, подтянуть их, так прям за уши подтянуть, да, то есть над чем-то поработать более усиленно. То есть дети выровнялись, и все ровненько работали в течение всего года. И я довольна этими результатами, сыном довольна, что у него появились друзья и общение, да, и ребятами, те, которые к нам ходят.
Нашим выпуском уже второй год, получается. Это первый выпуск был в прошлом году, а первый класс выпустился у нас, и дошкольная подготовка. И в этом году вот уже второй выпуск пошел.
А выпуск мы говорим о начальной школе, да?
Да, начальная школа и дошкольная подготовка. То есть они курсы проходят четырехлетки, пятилетки, шестилетки тоже идут у нас.
А дальше? А что делать тогда после четвертого класса? Может быть, это будет наша следующая передача?
Да, очень надеемся. И поэтому вот наша вообще как бы просьба и к зрителям, может быть, и к людям, которые нас услышат, что наша мечта – это здание или какую-то вот помощь. Да. Помощь,
да,
в поиске здания.
Особенно в центре города, да, чтобы мы могли объединить те классы, которые в разных районах сейчас чтобы выпускаются, начальное звено, чтобы они могли где-то в центре встречаться уже, встретиться на среднее звено, да, обучаться по нему.
Хотя, как бы сказать, филологи говорят наши, и результат показывает о том, что закладывание фундамента в начальной школе, оно... как бы,
дают базу, можно в любой школе уже учиться по любой программе.
То есть там уже программы, этого пугаться не нужно, это сейчас
хорошо, значит, можно, закончив вашу школу, перейти в обычную, а можно продолжать ее дальше и развиваться дальше в этой же системе. Значит, если мы говорим о том, что эта система рассчитана на начальную школу, а в системе семейного обучения у нас аттестации две, это ОГЭ и ЕГЭ, как тогда проходят аттестацию ваши дети? Вы прикреплены к какой-то школе, вы пишете годовые контрольные работы, в какой-то форме все происходит?
Ну, как бы у нас два варианта таких. Вот сейчас на нашем опыте я могу ссылаться только на него. У нас есть дети, которые прикреплены к 83-й школе. УМКА называется она, да? Там дети учатся на заочном, на заочной форме обучения, и там сдают раз в год дети дистанционно, они сдают. Они, естественно, по демоверсиям готовятся к своей аттестации, и потом ее успешно сдают.
Ваши четвероклассники?
И четвероклассники, и третьеклассники, то есть кто? Это по желанию родителей. Они сами выбирают,
второй,
да, где они
сдают. Первый, второй, класс.
Другая форма – это аттестационные платформы. То есть они сейчас распространены. Есть и в Питере школы, есть в Москве, и в Кемерово, и в Красноярске есть такие школы, есть такие платформы, которые прикрепляют к школам, и дети уже на семейной форме обучения, они сдают также дистанционно по тем тестам, которые к ним приходят в заданное время, по желанию, да, то есть сложности здесь нет.
Аттестация для ленивых, то есть там выдается список определенных вопросов, ребенку дается время даже отдохнуть.
Дети в свободной форме к этому подготавливаются, это уже выбор родителей, скажем так. Вот. То есть здесь как бы такая формальность, да, происходит, а на самом деле-то дети, конечно, мы же их тоже проверяем, контрольные они пишут, диктанты они пишут, сочинения пишут, то есть мы работаем так, как... рекомендует программа наша.
Да, на семейном обучении расслабляться, кстати, тоже вот нельзя. Поэтому это тоже процесс, нужно держать, как бы проверять время от времени, контролировать.
Ну что ж, вот наше пожелание. Образование – это восхождение к образу. Уважаемые зрители, вот на этой радужной ноте мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу.